Вечер – удивительных историй, а только Гончаровой. У меня бесят нытики, которые постоянно ноют, которые постоянно теряют себя, сегодня не в ресурсе, ретроградный Меркурий. Просто что?
Почему без шапки?
Вообще, знаете, я вот сегодня перед тем, как начать запись нашего очередного выпуска, подумал, что каждый раз мы говорим «Здравствуйте, это там Антон, Лера, Оля, это подкаст «Почему без шапки?» Зачем мы это делаем? Все равно, ну, человек же открывает подкаст на своем устройстве, он же не тупой, он видит, что это «Почему без шапки?» Явно, что он уже слышал там хотя бы один или два, три наших предыдущих выпуска, он знает, что это Оля, Лера и Антон. И я решил, да в жопу эти все приветствия, давайте сразу к делу переходить. Сегодня будем говорить про самооценку, про критику. И так, с чего начать? Начну с себя. Я писал пост в Инстаграме о том, что у меня с самооценкой, ну, на мой взгляд, все в порядке, хотя иногда я в этом сомневаюсь. Но в целом, если очень коротко говорить, то я достаточно уверен в себе для того, чтобы сказать, что вот, например, когда мне предстоит какое-то важное мероприятие, назовем это так, в жизни, я себе волнительно при этом. Я себе говорю: «Антон, все будет в порядке, ты классный». Причем это даже не обязательно перед зеркалом делать. И все действительно складывается, даже если не наилучшим образом, то вполне удовлетворительно. Оля недавно говорила, что у меня самооценка не то чтобы... не самооценка, а как ты сказала, что... Ты даже слишком уверен...
Самоуверенный. Я сказала, что ты слишком самоуверенный.
А, да. Вот, я на самом деле так не считаю, хотя мне трудно себя оценивать. Со стороны я на себя не могу взглянуть. Но я считаю, что, ну, я как бы адекватно отношусь к своим суперспособностям. И с этим у меня все в порядке. Хотя в детстве меня все-таки больше, наверное, критиковали. Говорили, что ты идиот и кусок. Кто так делает? Вот посмотри на других нормальных детей. Ты вообще почему-то такой родился? Почему ты такой идиот? Вот. Ну, и мне тут, как говорится, сам Бог велел быть каким-то не таким. Но вот как-то так сложилось, что вся эта критика со стороны близких, между прочим, людей, она вылилась вот в то, что, собственно, ну, то есть я считаю, что со мной все в порядке. Ребят, вы можете меня критиковать, мне совершенно пофигу, потому что есть люди, которым я доверяю мнению этих людей, и к ним я прислушиваюсь. Если критика какая-то, ну, здоровая критика, естественно, что если я прислушиваюсь к какому-то человеку, то он критикует меня обоснованно. Вот, ну, то есть либо хвалит, либо ругает за то, что я, на его взгляд, сделал не так, или на ее взгляд. А если там, знаете, из серии какие-то комментаторы в интернете, ну, человек в интернете что-то написал, ну, что к этому? Вот я знаю много людей, которые очень, ну, скажем так, близко к сердцу воспринимают, что ему там кто-то что-то напишет, реплай, там, ретвит какой-нибудь сделает, коммент где-то напишет, и все, на целый день плохое настроение. Это всего лишь чел какой-то из интернета, ты его вообще не знаешь, ну, и, может быть, даже не узнаешь никогда, зачем на это обращать внимание. Но обращают же люди. Вот давайте попытаемся выяснить, зачем и что с этим делать.
Когда я готовилась к нашему подкасту, я прочитала такую интересную мысль, которая мне вот оказалась близкой, что самооценка, она не должна быть завышенной или заниженной, она должна быть все время стабильной, независимо от того, какие у тебя происходят, да, моменты в жизни, там какие-то взлеты или падения, вот она у тебя все время должна быть стабильной. Честно говоря, если примерять это на себя, не совсем понимаю, как это она должна быть все время стабильной, потому что волей-неволей мы как-то эмоционируем на какие-то, да, ситуации. И, ну, вот я, допустим, подвержена тому, что моя самооценка, она где-то в какой-то момент может упасть, да, в какой-то момент она может подняться. Я могу сама себя поругать, могу сама себя похвалить. И со мной такое бывает. Вот насколько важна вот эта вот какая-то стабильная самооценка, и правда ли это, да, что так должно быть? И как прийти к этому дзену?
Да, Оля, спасибо за твой вопрос. Хочется тогда в двух словах прокомментировать про заниженную и завышенную, что это такое. И вот тот самый термин, который употребил Антон, адекватную самооценку, да, употребить. По поводу стабильности не могу с тобой согласиться, точнее, с тобой, с автором этой статьи. Да, я сейчас объясню, почему. Считается, если очень кратко, что действительно наша самооценка, как оценивание себя, я сейчас буду приводить примеры, она варьируется, и это нормально. Мы не можем везде быть одинаковыми. Да, мы в разные дни по-разному работаем, например. Соответственно, эффективность нашей деятельности, да, меняется. Ведь, мне кажется, это было бы абсурдом оценивать себя всегда абсолютно классно. Да? Когда сегодня я сделала там 33 дела, а в другой день одно. То есть все равно мы оцениваем себя, свою продуктивность, свою деятельность и так далее. Поэтому если приводить примеры, то самооценка адекватна. Это значит, когда она адекватна ситуации. То есть мы все равно сравниваем себя с другими людьми, да? Иначе вообще бы мы про оценку не говорили, а только бы про уникальную личность, что все мы уникальны, и все, да? Что тут сравнивать? Но если все-таки сравнить людей, и мы сами сравниваем себя неизбежно, и это нормально, ненормально, как мне кажется, это когда приносит нам уже дискомфорт. Так вот, возвращаясь к самооценке. Когда мы сравниваем себя в определенном сообществе по каким-то действиям, проявлениям, качествам, может быть, внутренним, то тут важно, чтобы это соответствовало как бы реальности. И чем больше это соответствует реальности, тем эта самооценка адекватнее. Ну, к примеру, первое, что мне приходит в голову, это знание английского языка у мам в детском саду. Если в Москве, в сравнении с мамами, мое знание было просто каким-то очень крутым. Да? И они приводили детей на английский, сами не понимали вообще, что говорит преподаватель, и для них это было вау, какое-то событие. А здесь, например, да, где я живу, в Таиланде, тут большинство людей говорят на английском, это их родной язык или родной язык в паре, то есть тот язык, на котором они разговаривают каждый день. И, конечно, здесь мое знание языка, оно меня не совсем устраивает, потому что я понимаю, что я, ну, не могу говорить с ними на одном языке, потому что мне не хватает практики. То есть это про адекватность. То есть в разных ситуациях, хотя есть одна и та же я, да, одно и то же мое знание английского, но в разных ситуациях мы проявляемся по-разному, и даже в день это может отличаться. Да, то есть утром это была одна среда. Тут часто приводят такой пример, не знаю, знание физики. Да, знание физики относительно 5-летнего ребенка, какой у нас, ну, супер вообще, мы знаем формулы, да, какие-то простейшие. А по сравнению с быть учеными, наше знание это просто ноль. Да? И поэтому это вопрос адекватной оценки себя. И на что тут опираться? Именно на себя. И когда вот Антон приводит пример, что я говорю себе, я классная, это мне помогает, мне кажется, это именно про внутреннюю опору. То есть когда у нас есть стабильная внутренняя опора, да, то есть какие-то ценности, за которые мы как будто бы реально вот так можем держаться, тогда это помогает. Даже если ситуация играет, так скажем, не в нашу пользу, да, и мы себя оцениваем ниже, чем окружающие, но когда у нас есть внутренняя опора, то нам становится как-то вот комфортнее. Может быть, стабильность, тут я уже просто додумываю, имела в виду под этим. Сложно сказать. Но адекватная, она плавающая, и это как раз нормально, Оль.
Так, тогда хорошо. А что такое понятие вот заниженная самооценка и завышенная самооценка? И где эта шкала, по которой ее можно измерить?
Вообще самооценку выделяют двух видов. Адекватная и неадекватная. Да? То есть адекватная – то есть ситуация, которая есть, и реальности. Понятно, что более-менее. Мы не можем здесь требовать от себя или от окружающих какой-то четкости, как уровень интеллекта тот же самый. Да? Мы не можем его померить, абсолютно точно. Это все равно какой-то набор. Наверняка, да, в жизни многие люди с тестами на интеллект встречались, просто из интереса их проходили. А может быть, не из интереса, может быть, это было на работе или где-то еще. И там есть разные упражнения, и люди пытаются, да, исследователи, сделать их универсальными. Но все равно это невозможно абсолютно. И в лучших тестах на интеллект есть, например, математический какой-то блок, есть анализ текстов, есть там еще какие-то, поставьте слово, есть придумай оригинальное решение, да, из этих компонентов вот складывается. Но все равно этот уровень интеллекта, он будет, ну, приблизительный. Вряд ли он будет сильно отличаться от реальности, да, ну, примерно. И вот это именно про адекватность. То есть шкала адекватности, она примерная. Так вот, есть адекватная, неадекватная. А заниженная или завышенная, это примерно про одно и то же. Это вот в сторону неадекватности идет. То есть, приведу пример. Заниженная – это где бы я ни был, я плохо знаю английский. Ужасно знаю. Сколько бы ни учил 20 лет, все равно плохо знаю. То есть, когда мы абсолютно не верим в себя, не поддерживаем себя, считаем себя хуже других во всех ситуациях. То есть, где бы мы ни были, мы такие. Да? То есть безотносительно кого-то. Это может не обязательно наших умений, и тут можно поспорить, сказать, но если действительно человек не знает английский, тогда приведу пример, не знаю, красивости, что я некрасивый везде, где бы я ни был, по сравнению со всеми людьми мира, я ужасно некрасивый. И наоборот, завышенный – это что? Я прекрасен. Да? С кем меня не сравни, я красивее всех на свете, да? Всех милее. Да, то есть это про завышенное. Когда неважно, да, с кем я себя сравниваю, я там супер классный. Ну, классный, просто в понимании классный я вижу более-менее приближенное, да, к просто принятию себя, но это вопрос восприятия. А вот я супер классный лучше всех, это, наверное, уже ближе к завышенному. И еще в двух словах про шкалу. Сейчас вспомнила, что считается, что большинство людей с адекватной самооценкой, если взять шкалу примерно какую-то, да, и поставить тут точку нормы, ну, то есть какой-то середины просто. Если взять всех людей, да, вот и поделить, и вот где-то будет середина, то считается, что и попросить человека, ну, вот отметьте, где здесь вы, да, на этой шкале, и считается наиболее адекватным, но, опять же, это очень примерно, ну, чтобы хоть что-то считать, когда человек отмечает чуть выше среднего. То есть если он себя ставит чуть выше среднего, то это, как правило, люди с адекватной самооценкой себя ставят в такую позицию. Ну и, соответственно, ниже, наверное, это заниженное сейчас, да, и выше, соответственно.
Почему без шапки?
А вот смотрите, сравнение с другими людьми неизбежно, прозвучала такая фраза. Я сразу вспомнил одну историю, которую я не планировал рассказывать, но вот она вспомнилась. Очень, мне кажется, подходит по контексту. У нас на работе есть девочка, но она молодая мама, у нее дочки, по-моему, 3 или 4 года, и она рассказывала, что, ну, она с ней занимается, там учит буквы, там цвета, и как-то рассказывала, что вообще психовала прям очень сильно, потому что, ну, она не может запомнить там какие-то буквы, цвета путает. И она произнесла такую фразу, что вот есть же вот другие дети, с которыми она ходит в садик, и они там уже чуть ли не читают и не пишут, там, ну, и ровесники, ее тоже, соответственно, 3-4 года. Я говорю, а зачем ты сравниваешь с другими детьми? Ну, просто ей сейчас это неинтересно, ей это тяжело. Может быть, там через полгода она будет точно так же читать и писать. Нет, вот ей надо сейчас, и она прям расстраивается, что у нее как бы вот такая тупая дочь. Ну, то есть она сравнивает с другими. Нужно ли в данном контексте это делать, вот именно конкретно такой ситуации?
Я думаю, что здесь очевиден для всех, наверное, да, ответ, и даже не буду его называть. Хочется прокомментировать максимально бережно к этой маме, и вообще, Антон, хочется тебя поблагодарить за то, что ты сказал «молодая мама», а не «мамочка» и прочее, потому что вот эти вот термины, да, часто употребимые, они очень давят. И мне кажется, что очень часто на молодых мам давит общество, и из-за страха быть плохой мамой они как будто бы хотят своих детей впихнуть вот в эту рамку. Хотя, наверное, маме все равно, различает ребенок цвет или нет, это в жизни не нужно. Мы не используем общение с ребенком, называя цвета. Мы не говорим, дай вот эту голубую с оттенком зеленого чашку. Да? Это не нужно в жизни. Ну, путает он, ну и ладно. Да? То есть это на самом деле не нужно для жизни. Но очень часто мамы переживают именно из-за какого-то внутреннего страха быть плохой мамой. Поэтому, наверное, это про это, а не про вообще взаимоотношения с детьми. Это скорее про взаимоотношения мамы и общества. Поскольку ребенок, он уж точно где-то не впишется в общие рамки. Ну, допустим, будет знать цвета и называть, не знаю, буквы. А, допустим, его рост будет не вписываться в рамки. Или еще какой-нибудь фактор. Поэтому здесь вот скорее про взаимоотношения мамы и общества, чем про вообще реально детей. Но, к сожалению, дети вот очень уязвимы от реакции родителей, потому что родители не идеальные существа, а живые существа, и многие вещи не осознают. Поэтому так случается, да, что мы проецируем на детей какие-то собственные страхи.
Хочу успокоить молодых родителей, у которых маленькие дети еще не различают цвета. Мне 39 лет, я тоже не различаю цвета. Для меня бордовый, алый – это красный, лазурный какой-нибудь, голубой – это синий. То есть я не заморачиваюсь там со всякими небесными какими-то оттенками. Если вот это ближе к синему, значит, это синий по-любому. И мне это абсолютно не мешает жить.
Я хотела сказать, что вообще, в принципе, вот эти навыки в очень маленьком возрасте, да, я тоже была такой молодой мамой с первым ребенком, когда я открывала книгу Бенджамина Спока, да, смотрела, что в год и 8 месяцев мой ребенок должен уметь, и активно обучала его этим навыкам. Серьезно, так было, и я прям учила там и буквам, и в 3 года, да, там, и читать, и серии в 4 года, но как бы И что? Ну да, у меня ребенок знал буквы в 3-4 года. Это ничего ему в жизни не принесло, это умение. Ну только, наверное, мое какое-то вот типа, а вот мой ребенок вот умеет вот это вот. Все, больше ничего. Ну как бы с возрастом да, я успокоилась на эту тему, да, и вот, допустим, сейчас у меня растет Алиса, я с ним занимаюсь тем, что ей интересно, а не тем, что как бы надо по моему какому-то там субъективному понятию.
Ну вот да, я хотела спросить, когда ты сказала, что ему это не принесло, я хотела спросить, а тебе это принесло что-то?
Возможно, да, что да. Ну вот в тот момент для меня было это важно, типа, ой, а вот у меня Стас в 3 года знает все буквы. Ну то есть вот похвастаться, похвалиться, да, ну как бы это действительно так. Сейчас мне абсолютно, ну как бы, то ли с возрастом пришел этот пофигизм и плевательское отношение к общественному мнению, то ли просто оно вот как-то так сложилось, да. Но вот я хотела сказать, что многие рождаются, да, с таким, наверное, вот качеством, которые вот всегда уверены в себе, которым плевать на общественное мнение, которые мало подвержены там какой-то критике извне. Есть люди такие, которые, я вот знаю, что у меня там были подруги, которые в 16 лет вообще плевали на все с высокой колокольни и так далее. И вот они такие по жизни идут. Ко мне пришло вот это вот более спокойное отношение, скажем так, к критике, но оно пришло ко мне с возрастом. Возможно, уверенность в себе дало то, что, да, у меня появились какие-то новые навыки, новые знания. Я как-то укрепилась, да, на своих ногах, в своих же собственных глазах, и это мне дало это чувство. Ну вот что конкретно, я не знаю. Мне кажется, вот это поспособствовало. Но некоторые же люди, они как бы рождаются с такой самооценкой. Они все могут с самого детства.
Оль, родиться с самооценкой невозможно. Это приобретенное, на мой взгляд, это приобретенное качество, социально приобретенное. То есть то умение, которое нас учит общество. Если бы мы родились вне общества, как бы мы себя оценивали? Да? Мы бы вообще не мыслили такими категориями и не могли себя воспринимать. Поэтому это все приобретенные истории. И за счет чего они приобретают? Если очень кратко и просто говорить, когда рождается ребенок, он действительно как такая вот губка, белый лист, да, как угодно. Его основная функция – адаптация. Он рождается, у него нет еще как, вообще вот социальных качеств никаких. Он еще не знает, как в обществе себя ведут. Он вообще не понимает. Он просто вот появился, и тут холодно, ярко, очень светло и голодно. Да? И трубка вот эта отключается, которая тебя питает. И поэтому он адаптируется. Если то общество, в которое попадает ребенок, принимает его и не только хвалит, и вот сейчас про похвалу хочется отдельно сказать, то тогда у него со временем, к 16 годам, прекрасно формируется действительно адекватная самооценка. Он понимает, что общество безопасно, я классный, в этом мире можно жить, можно себя проявлять, не надо бояться людей, они не нанесут тебе жуткий вред, они не будут над тобой издеваться. И у него действительно складывается вот такое вот отношение к себе и к миру. Это большая заслуга окружающих, в первую очередь, ближайших окружающих, это, как правило, родители, хотя не обязательно. Это может быть кто-то, кто играл эту роль, да, выполнял эту функцию. Это может быть школьный учитель какой-то, кто угодно, да, вот кто-то значимый взрослый, который вот помогал ребенку сформировать такое отношение к себе. А вот про похвалу хотела сказать отдельно. У нас есть интересный, на мой взгляд, комментарий от нашей слушательницы. И сейчас я его прочту. София Авдюхина пишет нам: «Я в последнее время прихожу к выводу, что меня напрягает не только негативная оценка, но и позитивная. Понятно, что совсем не оценивать не получится, но хотелось бы свести это к минимуму. Меня вот в детстве очень много хвалили, но скорее для меня это выросло в какую-то нарциссическую историю, перфекционизм и страх разочаровать. Поэтому сейчас мне приятнее слышать: «Мне хорошо с тобой, мне нравится твоя работа», чем «Ты классная, ты хорошо работаешь». Мне кажется, тут очень интересная тема затронута, поскольку очень часто люди говорят: меня недолюбили, да, недохвалили, мне этого очень не хватало. А принятие – это не про то, что всегда хвалить, да, это про то, что хвалить, когда ты действительно постарался, когда ты действительно вот, да, напрягался и вот менялся, сдвигался, да, в своих каких-то проявлениях. А хвалить всегда – это достаточно опасная история. И вот Соня приводит такой, мне кажется, очень интересный пример из своей жизни. Когда только похвала, и тогда мы как будто бы, да, ориентируемся только на похвалу. Мы стремимся, поскольку все, что мы получаем, да, от родителей, от значимых людей – это похвала. Мы не получаем другого. Да? Мы не получаем, что: «О, побыли вместе, не знаю, где-то, и все, и приятно, да, просто от процесса. И когда мы не получаем таких вот импульсов от взрослых, то как будто бы процесс не важен. И мы действительно бывает, что становимся склонны к перфекционизму, то есть именно вот такой идеализации, и к стремлению за пятерками, да, так называемыми. Потому что кроме пятерок, как будто бы, да, маме ничего не интересно. Мне же хочется с ней, да, общаться и быть хорошей. И поэтому перехвалить тоже опасно. И вообще считается, что говорить «молодец» не полезно, но это очень сложно. У меня не получается не говорить «молодец». Вот. Но я говорю это автоматически по привычке, но в конце добавляю, что «молодец», что постаралась. То есть считается, что это еще ладно, окей. А почему рекомендуется не говорить? Потому что это про оценку. Да? То есть как будто мы подстегиваем ребенка стремиться к хорошей оценки. Хотя не всегда вообще такая задача стоит. Да, он просто рисует и рисует. Ему в кайф. Зачем это, да, оценивать каждый раз?
Почему без шапки?
Историю такую прикольную я вспомнил. Она как бы общеизвестна. Я читал ее в одном спортивном издании. Вот вы же знаете, наверняка, была такая фигуристка Юлия Липницкая. На Олимпиаде в Сочи она там была вообще фаворитом в женской программе. Ей 14 или 15 лет было, там она выполняла какие-то элементы крутые. Прям, ну, суперзвезда. Вот, и все это, как выяснилось, она делала, она добивалась всех этих успехов, потому что этого очень хотела ее мама, чтобы она прям спала и видела свою дочь олимпийской чемпионкой. А я немножко расскажу, как устроена была программа в фигурном катании на Олимпиаде. Там были командные сначала соревнования, где сборная России заняла первое место, то есть все, кто там катался, в том числе Юлия Липницкая, они получили золотые медали. А потом уже были вот эти парные и одиночные. И в одиночной программе Юлия Липницкая вообще провалилась там в короткой программе, там первая короткая программа и произвольно. И у нее там уже шансов практически не было получить золотую медаль. А почему это произошло? Потому что когда она стала олимпийской чемпионкой сначала в командном катании, она, когда получила золотую медаль, она подошла к маме, там, ну, прям все приводилось, интервью с тренерами брали, короче, свидетели вот этих всех событий. Она подошла к маме с этой золотой медалью и сказала: «Мам, я олимпийская чемпионка, вот золотая медаль. Ты же этого хотела». Ну, мама сказала «да», и все. То есть ей уже было вообще неинтересно это фигурное катание, поэтому, ну, как бы она закончила карьеру буквально сразу после Олимпиады, она уже нигде не выступала. То есть она сделала то, что хотела мама, вот у нее была мотивация не подвести родителей, она стала олимпийской чемпионкой, ну и как бы все, привет, мне это больше не надо. Вот мне кажется, это про это как раз, про то, что ты говорил.
Да, и тут вопрос, как оценивать эту историю, да, с позиции общества, и можно говорить про то, что у нас не было бы таких спортсменов великих, да, если бы их ни родители не критиковали в детстве и так далее. Это такой вопрос, да, гениальности и здоровой психики. И действительно, если мы начнем рассматривать биографию разных гениев, ну, я здесь под гениями, да, объединила каких-то талантливых людей, которые действительно в разных-разных сферах жизни как-то незаурядно проявили себя. Но как психолог для меня это все истории безумной боли, да, то есть тут вопрос, с какой позиции оценивать. С точки зрения общества, ну, здорово, что у нас есть, наверное, гениальные люди, а если с позиции здоровой психики, то здесь большие, конечно, много вопросов возникает. И, ну, не то чтобы очень много, но периодически приходят ко мне бывшие спортсмены, и практически у каждого эта история вот такой боли, вот такого противостояния с родителями, которые говорят, что эти горные лыжи, не знаю, фигурное катание, да, художественная гимнастика, это все мне было не нужно, это было нужно моим родителям, а теперь что мне делать, я вообще не знаю, я абсолютно потерян, потому что меня не научили спрашивать себя, что я хочу. Я научился только выполнять задачи. Нужно победить, нужно, да, идти к цели. Причем задачи были не мои. Это, на самом деле, большая такая жизненная трагедия. И, конечно, счастье, когда людям удается позаботиться о себе и научиться заново жить, потому что часто детства у них не было, им приходится вот постепенно-постепенно научать себя хотеть что-то, проявлять себя.
У меня есть такая история про спортсмена. Но я прям вовремя остановилась. Я вот сейчас слушаю твои слова и думаю: боже мой, как хорошо, что я сделала в определенное время очень правильный выбор. У меня ребенок, он с 6 лет занимался плаванием и был в школе Олимпийского резерва, занимался 6 дней в неделю, и для него, ну, вот, ходить на тренировки, это было примерно то же самое, что вот вставать утром, чистить зубы. Вот, и в какой-то момент, когда начался вот этот вот переходный возраст, у него начался жуткий протест. То есть до этого, если мы думали, что как здорово, мы угадали со спортом, ему нравится, он ходит с удовольствием, он там чего-то достигает, то когда начался вот этот вот подростковый период и жуткий протест, что я не хочу, мне это не нравится, мы сначала были в полной растерянности, мы не знали, что делать, то есть мы сначала пытались мотивировать, то есть там займешь первое место, у тебя будет там новый ноутбук, ну, из этой серии. Давай купим тебе самую лучшую, дорогую форму, там, новую шапочку, новые очки, новые карбоновые плавки, там, ну, что угодно, только плавай, не бросай. Это работало вот какое-то время. Потом опять начался протест, потом я уже начала давить авторитетом. Я говорю, ты столько времени занимался, мы столько сил на это убили, ты просто потом скажешь, мам, ну, что ты меня не заставила, ты будешь об этом жалеть. Ну, жалеть, что вот этот подростковый период ты это бросил, мне просто жалко твоих трудов. Нет, ну, как бы, я тебе не позволю. Ты будешь ходить, я тебя буду возить, буду отводить за руку. То есть он там и прогуливал. Ну, вот было даже такое. И потом в какой-то момент мне позвонила тренер и говорит, ну, вы понимаете, что он, конечно, ходит, потому что вы на него давите своим авторитетом, как бы он не может там позволить себе там вам отказать. Да, он ходит, но он просто как говно в проруби. Он, говорит, приходит, делает, ну, вот то, что нужно делать, но никакого стремления там выиграть, победить, сделать лучше у него нету. Он просто занимает чужое место. Он просто на этом месте может быть ребенок, который действительно там хочет, ну, как бы не заставляйте. И вот как-то меня эти слова очень сильно отрезвили. Единственное, что я попросила, это сдать на разряд очередной. Там тоже нужно сделать какие-то определенные нормативы, там сдать на время. Что самое странное, что, естественно, он этот разряд сразу же получил, конечно же. Я говорю, ну и все, вот сдай на разряд, я оставлю тебя в покое, делай то, что ты хочешь. И вот с того времени он уже года три, наверное, занимается рукопашным боем. Вообще совершенно другое направление. Говорит, что ему нравится, и говорит, что вот вообще не жалеет о том, что ушел с плавания. Мне до сих пор больно. Мне так жалко. Ну, столько лет, столько времени потратить на это, чтобы вот так вот бездарно бросить. Но как бы он сделал свой выбор, и сказал, что ну, как бы тогда это, ну, вот все, твой выбор.
Оль, ну тебе больно, и спасибо тебе за это, что ты, несмотря на боль, сделал этот выбор. А у меня, знаешь, мурашки по коже, когда ты говоришь, что вот он занимается рукопашным боем, ему нравится, поскольку это очень важно, когда родитель реально слышит. Да, и спасибо, конечно, тренеру, и вообще такая счастливая история. Спасибо, что поделилась. И пока вот я слушала, вспоминаю, что говорят родители. И у меня есть, например, один знакомый, который, наоборот, очень расстраивается из-за того, что родители не настаивали. И таких, кстати, у меня много знакомых, клиенты тоже, и мужчины, и женщины, говорят о том, что родители, наоборот, не настаивали совсем, только приводили куда-то, ребенок из-за стресса, может быть, да, из-за того, что не сориентировался, не понял, как бы не знал, будет он заниматься или не будет. Ему говорили, ну что, будешь, не будешь? А, ну, ладно, и не надо, да. Ничего, эти синяки получишь, если это что-то спортивное или какие-то занятия, и водить неудобно и так далее. То есть очень часто взрослые люди уже, вспоминая себя, расстраиваются, что родители не настояли. Но тут очень важный момент. И когда родитель, да, приходит и говорят, ну, хорошо, я не настаиваю, да, но я вот его спрашиваю, например, а что ты хочешь? А он ничего не хочет. Он мне не отвечает. Что же мне теперь делать? Ну, пусть хотя бы на плавание ходит, раз 6 лет уже отходил. Зря терять, да? А на самом деле ребенок почти всегда хочет, только родитель не слышит. Это как-то тихонько проявляется. Может быть, он тихонько что-то рисует, но родителям не показывают, потому что они говорят, это ерунда у тебя какая-то, займись-ка делом, уроками, там, плаванием, не знаю, прочее. То есть всегда человек что-то проявляет, но родители часто просто не слышат или обесценивают и считают, что это просто ерунда какая-то, а не действительно его дело. Поэтому ты говоришь, жалко, вот 6 лет потратили зря, а для него это 6 лет жизни, ой, заниматься нелюбимым делом. Вот это то, тоже, мне кажется, жалко. И что он не припоминает тебе, что вот, мама, я мучился ради тебя, это тоже, мне кажется, большая победа.
Ты знаешь, я вот как не программа, я все время смотрю на то, что очень многие проблемы или не проблемы, но вообще все идет из детства. И очень важно то, как, в какой среде ты живешь, да, твои близкие люди, твои родители. Хочется быть просто адекватным родителем с адекватной самооценкой. И это не всегда просто. Вот что я хочу сказать. Потому что здоровую личность может вырасти только здоровая личность. Ну, я так для себя это понимаю.
Да-да, это правда. Это действительно очень сложно, потому что мы не приходим в родительство или вообще в жизнь, да, не обязательно родительство, абсолютно здоровыми и чистыми такими листами, как мы поженились, оп, такие два чистые, теперь мы нарисуем, значит, общий плакат семейной счастливой жизни. Да, так не происходит. У одного там скомканные какие-то вырванные листы, у другого другой, да, тоже там какие-то свои истории. Нам нужно как-то эти две книги, которые вообще несочетаемы или на разных языках написаны, или в разных культурных, да, особенностях, как-то их вот вплести, соединить. Ну, поэтому мы с вами про это и говорим, да. Который раз, мне кажется, я уже произношу эту фразу, было бы легко, мы бы тут с вами не собрались.
Почему без шапки?
Вечер удивительных историй от Ольги Гончаровой. Когда ты рассказывал про свою самооценку и говорил, что вот, я все время знал, что я классный, там, с детства, я поймалась на мысли, что я тоже очень долгое время верила в то, что я классная, что я такая здоровская, интересная. Я всегда была там лидером какой-то группе, всегда была старостой, всегда была душа компании. И, в принципе, каких-то там проблем с тем, что у меня что-то там не так, или я как-то там себе не нравлюсь, или я там себя за что-то ругаю, у меня особо не было. Но был момент в моей жизни, когда я была замужем первый раз, я была очень молода, и моя самооценка в тот момент очень сильно пошатнулась, потому что мой супруг на тот момент, я не знаю, для чего это делал, ну, там вообще был целый ворох как бы проблем, не будем в них углубляться, но один из моментов, который был вот в наших семейных отношениях, и из-за чего они прекратились, это то, что мне каждый божий день мне внушали, что я никто, я без него ничего не смогу, я некрасивая, у меня кривые ноги, у меня там толстая попа, я никому не интересна, вообще я ни о чем. И вот каждый божий день вот примерно мне вот в том или ином порядке вот это вот рассказывали. В душе я вот тогда помню свои ощущения, я прям плакала, что нет, я не такая, это не про меня. Я прям кричала об этом. Но, тем не менее, юбки я не носила лет так 8. То есть, несмотря на то, что я этому очень сильно сопротивлялась, потому, ну, естественно, да, как и во всех парах, у нас были какие-то хорошие моменты, когда я спрашивала, ну, как бы, зачем ты так делаешь? Ну, зачем ты меня оскорбляешь? Почему ты мне постоянно вот это вот говоришь? Но притом это могло быть в разной форме, да, то есть это могло быть в какой-то шуточной форме, типа, а, у тебя ноги кривые, ха-ха-ха-ха-ха. Либо это могло быть в какой-то оскорбительной форме, либо в пренебрежительной серии. А, да ты все равно сама там ничего не сможешь сделать. Это было в разных формах, и когда я спрашивала, зачем ты это все делаешь, я всегда получала один и тот же примерно ответ, что типа либо чтобы ты не зазнавалась, да, чтобы ты там не думала, что там супер какая-то и кому-то еще нужна, кроме меня, либо типа, ну, это у меня вот шутки такие, ну, я, ну в смысле шутки, но это же обидные шутки, они же меня обижают, они меня оскорбляют, они мне делают больно. Ну, не бери в голову, как бы, и на следующий день все повторялось. Вот я вот в этом жила прям очень много лет, и я вот прям помню свои вот эти ощущения, что у меня все внутри протестовало, вот все внутри протестовало, что нет, и я не такая, все не так, и я много чего могу сама. Возможно, впоследствии, я не знаю, то, кем я стала сейчас, это может быть и благодаря той ситуации, потому что я все время пыталась доказать, что нет, я там что-то могу, нет, я как-то что-то умею, я одна справлюсь, и какое-то вот такое уже доказывать было некому, а я все равно продолжала доказывать. Я не знаю, что повлияло, но я так думаю, что вот это вот, что я хотела доказать, что нет, я могу, оно меня привело туда, ну вот где я нахожусь сейчас. Это не совсем здоровый путь, в моем понимании так не должно быть. Но, тем не менее, вот у меня такая история.
Спасибо за историю, Оль. Очень, мне кажется, это может быть полезно, да, для многих. Вообще истории абьюза, они настолько популярны и имеет смысл их обсуждать всегда, мне кажется, вообще на любую тему, при любом случае, потому что это важно не замалчивать. Не могу с тобой согласиться, что это благодаря этой истории у тебя в жизни стало получаться, это справилась, скорее благодаря тебе у тебя начало получаться. Да? А что было бы, если бы этой истории не было, мы не знаем, мы никогда не узнаем. Поэтому это все-таки игры нашего, да, сознания про то, что нам хочется, ну, хоть что-то позитивное в этом найти. Ну, все-таки что-то же было, да, как мы это оправдывали. Или часто люди говорят, ну, вот критика моя, да, внутри меня, вот эта, которая меня истязает, постоянно третирует, даже если это не внешний человек, да, вот внутри, куда ее деть, нельзя же от себя вот уйти. Но она же иногда полезна, ведь благодаря критике я же чего-то добиваюсь. И тут хочется всегда спросить, это критика сейчас ваша говорит, которая не хочет уходить, да, или вы сами? И тут то же самое, это образ, да, первого мужа, который говорит, ну что-то же я сделал хорошее, это вот благодаря мне, я же был прав, что вот тебя стимулировал. На мой взгляд, это вообще не так, это вообще не про это про оправдание насилия, а оправданию насилия нет. Это про то, что как детей насильно воспитывать или как с близкими себя вести. Нет оправдания насилия. Но люди, которые не могут жить без насилия, к сожалению, да, по каким-то своим внутренним причинам, они вот начинают это насилие оправдывать. Это вот такие фразы, как «не бери в голову», «ну это все шутка». Это не шутка. Да? То есть во что насилие не оберни, оно все равно насилием останется. Да? Это просто оберточка красивая, сбоку бантик розовый, понимаешь? А это все равно насилие. Поэтому это никак не скрашивает абсолютно, но это вот позволяет таким людям, да, себя оправдать, что «ну я же как лучше хотел». Да? Ну, мало ли что ты хотел, ты взял и побил, или убил, или нанес какой-то тяжеленный вред. Что ты хотел, тут уже роль не играет. Но вот, да, бывает, что люди действительно так это оправдывают, насилуют и говорят, ну, не бери в голову, да, нравится, не нравится, спи, моя красавица, завтра увидимся, новый день настанет, подумай, что ты вся побита. Ну, побита не обязательно физически, да, но моральное насилие, оно такое же травмирующее, как и физическое. Я не помню, говорила уже до этого в выпусках или нет, но моральное насилие опасно тем, что не видны раны. Мы не видим царапин, мы не видим синяков. И когда мы их видим, мы как-то залечиваем, сами себе сочувствуем. А тут как будто, ну, ничего же нет, мы смотрим на себя, ну, вроде нету, значит, не так уж я пострадала, а на самом деле мы страдаем очень сильно от морального насилия, и действительно это влияет, конечно же, на нашу самооценку, та среда, в которой мы находимся, безусловно. Мы не можем этого не замечать, даже если внутренний голос очень сильный, да, и если у нас нет сил уйти, а у очень многих людей нет сил уйти от такого давящего, да, партнера, который во многом автоматически подключает нас образ родителя, а куда мы уйдем от родителя, да, мы теряемся, и это очень часто включает какие-то подсознательные вот истории, что ну, я обязана терпеть, ведь что-то же хорошее есть и так далее, ведь он же мой муж, не знаю, отец там детей, ну и так далее, какие-то объяснения. Хотя и женщины тоже оказывают моральное насилие, здесь это не только, да, мужчины. Но вот бывает, что действительно очень сложно выбраться. И выбралась ты, как мне кажется, благодаря своим внутренним качествам, своей вере во что-то лучшее в себя, а не уж точно благодаря этой истории.
Я вот хотела про насилие сказать, что реально это правда, потому что я думала, очень много времени я думала, что я эту историю уже переросла, я вообще о ней могу спокойно говорить и даже где-то пошутить, да, там, на эту тему. Ну, в принципе, достаточно спокойно всегда об этой истории рассказывала там. А сейчас почему-то, когда я с мыслями собиралась, у меня прям ком к горлу подкатил. Ну, потому что хорошо, да, что я смогла выбраться из этого. Но очень многие не могут. И вот мне бы хотелось, чтобы как-то моя история вам помогла. Ну, вот серьезно. Потому что вот этот мой внутренний голос, который кричал, что нет, это не так, ты не такая, ты все сможешь, у тебя все получится. Просто очень важно, действительно, вот кто рядом, человек, который рядом, да, который, что он тебе говорит каждый день, что он тебе внушает. И вот эти вот слова, ну, у меня все время был протест, вот, как у подростка, только я уже была более во взрослом возрасте. И вот, но у меня внутреннего какого-то стержня хватило это все сделать, естественно, я ни о чем не жалею, что так получилось, да, ну, как бы, ну, вот история, да, это тоже опыт.
Оля, еще очень страшно, когда это не человек извне, где-то рядом, пускай даже и близкий, когда это кто-то внутри, который каждый день говорит, то у тебя попа там какая-то, да, толстая, то у тебя ноги плохие, у тебя вообще никаких умений нет, да куда ты пойдешь, никуда ты не устроишь никакую работу и так далее. Еще хуже, когда этот вот человек внутри нас сидит, да, вот этот вот какой-то жуткий критик, и когда появляется кто-то извне, он этого внутреннего критика подпитывает, и вообще получается очень-очень грустная и очень непростая история. Так что, ребята, думайте про самокритику. Нужна она или нет?
мне кажется, в какой-то степени самокритика, она нужна. Потому что вот для меня это, как сказать, мотиватор сделать что-то лучше. Просто тут главное не переборщить. Ну, то есть я все время, там, когда делаю какую-то работу, да, я сама себя оцениваю как бы со стороны и понимаю, что здесь я могу лучше, а здесь я схалявила. То есть в какой-то степени это помогает нам быть лучшей версией себя, так сказать. Но просто тут очень важно не переборщить, потому что когда ты все время себя критикуешь, да, то, наверное, тут уже ничего хорошего из этого получиться не может. А когда ты все время что-то там неправильно делаешь, как-то недоделываешь, ты можешь лучше, а вот делаешь в полсилы. Вот как тут быть? Как найти этот нужный баланс, правильный баланс?
Оля, вот теперь тебе задам тот вопрос. Это ты говоришь или твоя самокритика говорит, которая ни в какую не хочет уходить совсем из твоей жизни, хочет остаться на хотя бы, ну вот немножечко?
Ну, я же не могу себя совсем не критиковать. Я же не могу все время себя принимать на 100%, что все ок, что я, вот все идеально.
А не надо принимать. Но критиковать, это, знаешь, это как бить. Вот пока мы с тобой про абьюз говорили, я прям себе пометила, что самокритика – это насилие или нет? Вот для меня сейчас в ходе разговора как будто бы да. Это то же самое, как ну я же не могу себя не бить, понимаешь? Ну не могу, я же совсем расслаблюсь.
То есть самокритика – это плохо?
Мы же не говорим, что не надо расслабляться, да, и не надо напрягаться, надо постоянно быть такой расслабленной. Но бить, да, и напрягать себя – это… Для чего? Вот ты говоришь, нужна мотивация. Окей, мотивация быть лучше. Окей, а почему здесь критика? Как будто бы, если бы ты себя не критиковала, да, у тебя мотивации бы не было. Знаешь, когда мне говорят взрослые люди про чувство вины, то я очень часто привожу пример с вазой. Мы разбили вазу в детстве. Первый раз кто-то из близких, мама, расстроился, объяснил нам, что вообще-то я ее любила, эту вазу. Теперь она разбита, теперь ее не склеить. Мне жалко, да, мне грустно. Очень жаль, что ты ведешь себя, да, как-то очень громко, и вот так случается. Вазы бить лучше не стоит, потому что кто-то может расстроиться. Как-то так нам по-разному. Бывает деликатно, бывает неделикатно, да, но объясняет. И у нас появляется какое-то чувство вины здесь, какое-то чувство ответственности. И в детстве это уместно, да, потому что мы понимаем, что, ага, задел, не посмотрел, разбил, чувствуем ответственность, и дальше понимаем, как в этом мире устроено. Но когда мы взрослые люди, и ваза это наша, мы разбили ее, нам и так больно, да, нам и так грустно, что мы разбили какую-то свою там любимую, допустим, вазу. И ругать себя, ну какой смысл? Если мы себя поругаем, то что, мы вазы бить перестанем? Не перестанем, это не так работает, да, если мы не очень внимательны, да, и постоянно что-нибудь бьем вокруг, ну и, значит, будем бить, да. Неужели мы не знаем, что бить не стоит? Знаем, нам самим больно. То есть нет смысла себя ругать, когда мы осознаем ситуацию. Зачем? Мотивация купить новую, там, не знаю, заработать на нее у нас и так тоже будет. В чем здесь функция, да, вот критики в этой истории?
И знаете, вот если говорить про самокритику, это же на самом деле умение, я вот даже записал, умение находить, признавать и анализировать свои ошибки. То есть, например, приготовили мы какое-то блюдо, не понравилось, невкусно, значит, что-то было сделано не так. Значит, если мы хотим это блюдо готовить и дальше, то нужно понять, в чем ошибка была, проанализировать ее и в будущем не допускать. Ну или просто забить и больше никогда это не готовить. Это тоже прекрасный выход.
Одно дело, когда это значимые какие-то персоны, люди, да, и когда это действительно мнение, особенно с запросом нашим собственным, когда мы спрашиваем, это не про критику, это, мне кажется, про анализ ситуации, да, или как Антон говорит про блюдо. Мы приготовили блюдо, и мы анализируем блюдо. И все примеры, которые, Антон, ты приводишь, они про блюдо, они не про переход на личности. Никогда мы говорим себе, вот ты тупой, что ж ты, у тебя руки там не с того места, что ж ты не можешь даже элементарно там яичницу сделать. И это про самокритику. А про то, что мы думаем, какой ингредиент, пожалуй, он был ошибочным, да, добавлю другой. Это вообще безопасно, да, это вообще не болезнь. То есть это не про то, что не надо анализировать теперь, да, какие-то свои действия в работе, в делах, в готовке и где-то еще. Почему анализировать прекрасно, но анализировать безоценочно очень сложно. Но это здорово. Но это не про критику. То есть не стоит, да, называть критикой, на мой взгляд, именно оценку. И мы с вами поэтому сегодня и говорим, да, про оценку, которая, естественно, нормально оценивает свои действия, и про критику как оценку исключительно с минусом, что как будто бы она подстегивает, как будто бы она стимулирует. Да нет, она приносит боль, все.
Давайте тогда подведем итог. Есть, я что вот вынес из этого всего, что нет высокой самооценки или низкой самооценки, есть самооценка адекватная и неадекватная ситуация. Если вы считаете, что в этой ситуации у вас все в порядке, вам ничего не доставляет дискомфорта, значит, с вашей самооценкой все норм, она адекватная.
Не обязательно, сложно так обобщенно говорить, но там очень важно какая-то реальность. То есть, например, идет, ну не знаю, первое, что приходит на ум, да, война, а мне норм. Адекватна у меня самооценка сейчас или нет? А я лежу такой на диване, в окно смотрю, там гранаты летят, да? Ну, то есть сложно сказать. Поэтому контекст очень важен. То есть, если говорить очень просто, если у меня внутри все окей, и вокруг все окей, и общество мне говорит, ты окей, дружок, значит, все прекрасно. Да? Значит, действительно, причем окей – это очень общее, да, это не про то, что ты самый лучший на Земле или какой-то специфический и качественный, мы это не описываем, а в целом, то да, то, наверное, действительно, это адекватная история. Или, например, мне больно и плохо, я в больнице и болею, и чувствую себя ужасно. Это адекватная самооценка, когда я чувствую себя ужасно. То есть адекватная самооценка – это не про то, что я такой нейтральный всегда, да, или наоборот, в приподнятом состоянии. Это когда я расстроен, и я понимаю, почему. И наоборот, когда я расстроен и не понимаю, почему, вот это уже вопрос, да. Или если я супер веселый и не понимаю, почему, это тоже повод задуматься.
Счастливые всё, люди супер. Бесят. Нужно, чтобы их было как можно меньше.
А меня бесят нытики, которые постоянно ноют, которые постоянно теряют себя, сегодня не в ресурсе, ретроградный Меркурий. Просто что?
Надеюсь, что наш подкаст делает вас немножко
никого
счастливее.
Никого не бесит.
Никого не бесит. Если вы счастливы после прослушивания нашего очередного выпуска, то можете нам поставить 5, 5 звезд в Apple подкастах.
У меня какая-то внутренняя задача, да, на наш подкаст, это если люди будут слушать и в какой-то момент хотя бы будут думать, что, о, надо же, наверное, я нормальный, мне кажется, это будет прям вообще здорово.
Так я вот, то, я же вам говорю, что благодаря нашим с вами встречам я прям чувствую, что после каждой записи я прям становлюсь лучше.
Мне прям заранее уже смешно, когда ты начал эту фразу, мне уже впереди не хотелось смеяться. Все, пока, лучший человек на Земле.
Почему без шапки?